И я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. Новости из мира коронавируса продолжают вызывать оторопь и одновременно безудержное патриотическое самолюбование. Вот что сообщают из-за границы, которая по-прежнему считает себя передовой и учит тебя жизни. В городе Берлине немецкие власти страстно призывают граждан ограничить контакты только членами семьи и отказаться от различных поездок. Покидать жилье рекомендуется только по уважительной причине. Работодателям велено организовать сотрудникам хоум-офисы. Карантин в Германии продлили до 28 марта. В городе Осло, Норвегия, на 2 недели закрывают рестораны, магазины и спортзалы. Исключение – продуктовые магазины, аптеки и заведения, торгующие на вынос. Старшеклассников переводят на дистанционку. В городе Афины, Греция, закрыты школы, рестораны, открыты только продуктовые магазины. Комендантский час с 9 вечера до 5 утра. В городе Вене, Австрия, в парикмахерскую можно только со справкой. Комендантский час с 8 вечера до 6 утра. В соседней с нами Финляндии из-за коронавируса объявлено ЧП, что подразумевает закрытие ресторанов, школ, ограничение передвижений внутри страны и т.д. В Нидерландах в магазины пускают по 1 человеку на 25 квадратных метров и только на 10 минут. Причем известить о желании посетить магазин надо заранее, за 4 часа. Ну и за раз в магазин пускают только 1 члена семьи. А в благословенных США, говорят, людей от коронавируса умерло больше, чем погибло во время 2 мировых войн. Не, у нас тоже ограничения были когда-то давно и недолго. Сейчас уже и не вспомнить. Но у нас уже отменили работу на удаленке, отменили дистанционное обучение, открыли кафе и рестораны. Граждане разгуливают по торговым центрам, пользуются общественным транспортом. А с 8 марта в Москве сняты ограничения для граждан старше 65 лет. Полным ходом идет у нас вакцинация без ажиотажа, без дефицита и даже без принудиловки. Это не говоря о том, что у нас эта самая вакцина просто есть собственного производства и в достаточных количествах. Даже другим даем. И не надо нам истерично метаться по всему миру, не надо клянчить в поисках, чем бы это уколоться. И заметь, эти заграничные люди, вот так вот, ковыряясь в носу, запрещают самим себе колоться вражеской русской вакциной. А поскольку с аналогами собственного демократического производства, ну и вообще с политической дееспособностью все как-то нехорошо, центральные органы Евросоюза смущенно виляют жопой. Вот что говорит нам официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Мол, отдельные страны ЕС могут на свой страх и риск закупать у России спутник ВИ. Но при этом они сами будут нести ответственность за последствия. И вот таких удивительных новостей из-за кордона валом. Ну, у нас принято поругивать и даже откровенно ругать родное государство, благо всегда есть за что. Но как-то так получается, что со всеми своими косяками наше государство сегодня единственное полноценное и дееспособное в Европе. Ну, рядом с нами есть еще такой Китай, но он не в Европе. А так все. А вот с остального прогрессивного человечества под натиском злобного коронавируса как-то внезапно облезла вся блестящая мишура. Вдруг выяснилось, что под мишурой даже никакое не адское инферно, а банальное бессилие и откровенная тупизна. Политическое управление беспомощно, медицинская наука и реальное производство беспомощны, социальная система вообще ни о чем. И ты удивишься, но развитая отрасль финансовых спекуляций, права визжащих меньшинств, обилие правозащитников и гражданских активистов, всякие другие образцовые достижения свободного мира, все они не могут помочь ничем, вообще ничем. Но ты там не злорадствуй, чужим бедам радоваться нехорошо. На самом деле, все это очень и очень тревожно. И вот почему. В настоящее время мы видим признаки не то что кризиса, это признаки обрушения прекрасно, казалось бы, обустроенного западного мира. Все то, чем они гордятся и чему тебя принуждают подражать, вот со всем этим они сейчас отважно маршируют в пропасть. Наука и история учат, глобальные изменения без по-настоящему большой крови не происходят, даже по праздникам. А праздников на горизонте как-то и не видно. Так что готовься. С европейской растерянностью от коронавируса связана одна комичная история. Страна Словакия на свой страх и риск захотела купить нашу вакцину. Ну, жить-то хочется. А других вариантов считай, что и нет. И вот их премьера, министра Игоря Матовича, местные журналисты спросили в шутку, а чем расплачиваться-то будем? А тот в шутку ответил, отдадим России Закарпатскую Украину. Шутка здесь в том, что Закарпатскую Украину, этот регион еще называется Подкарпатская Русь, братская Чехословакия братскому Советскому Союзу уже отдавала, ну, это после Второй мировой войны. Только с тех пор ни чехи, ни словаки Закарпатьем не владеют. Теперь это Закарпатская область суверенной украинской державы. В Киеве, понятное дело, возмутились. Словацкий МИД, ну, как бы извинился, мол, да ладно, вы что, шуток не понимаете. Однако соль шутки совсем в другом. Уж на что? Скромная Словакия не сверхдержава, но и та незалежную Украину за государство не считает. Ну вот, может, походя пнуть, как бездомного шелудивого пса. А что такого? А это все потому, что именно через Словакию на Украину идет демократический европейский газ. Нет, на самом деле газ русский, но это газ, прошедший через очистку словацкой демократии и потому резко подорожавший, а больше его Украине взять неоткуда. При таком интересном раскладе премьер Словакии может называть украинских политиков хоть земляными червяками, а России может обещать хоть все украинское правобережье, и ни один Зеленский не вякнет. Даже против словаков не вякнет, не говоря уже про американцев, под внешним управлением которых находится Украина. Вот на неделе США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского по обвинениям в коррупции. А он-то не просто щирый бандеровец, он еще и хозяин действующего президента суверенной украинской державы. И что? Дело в том, что на Украине созданы и действуют антикоррупционные органы, полностью подконтрольные спецслужбам и правоохранительным органам США. И укрыться от американского правосудия гражданину Украины Коломойскому просто негде. На него распространяются все обязанности гражданина США. Только прав у него при этом меньше, чем у индейцев в резервациях. Ну, или там у мексиканцев-нелегалов. Хотя уж этот-то гражданин с таким-то богатым опытом должен знать, что фраера губит жадность. Вот сгубила еще одного. Но никому не жалко. Любишь воровать, люби и хозяйские побои терпеть. Между тем, в самой Америке тоже все не слава богу. Многие вот уже начали забывать яркого и харизматичного 45-го президента США Дональда Трампа. Ну, дело-то давно было. А Трамп, оказывается, все еще жив. Донни ярко выступил на конференции американских консерваторов с обжигающей правдой о том, как Америке без него плохо. Ну и, надо признать, не сильно преувеличил. В пламенном докладе Донни было много всякого. Но тут надо обратить внимание на то, на что же Трамп сильно и небезосновательно обижен. По сути, он констатировал очевидный медицинский факт. При новом президенте Байдене США откровенно сливаются из мира большой нефти и газа. Новая администрация стремительно и умело разрушает даже то немногое в собственном нефтебизнесе, что неимоверными усилиями и унижениями удалось спасти самому Дональду Трампу. Все эти сделки и сговоры типа ОПЕК плюс последних лет 2-3, когда Трамп сутками висел на телефоне, торговался, упрашивал, шантажировал, буквально вымаливал у Путина и у арабских шейхов выгодных для Америки нормативов добычи, долей рынка, регулировки мировых цен. И вот все пошло прахом. Американская добыча летит в тартарары. И даже аккуратное повышение мировых цен американскую нефтянку не спасет. Америка просто выпала из мирового рынка. И теперь на нем вольготно хозяйничают Россия и саудиты. Но беда даже не в прибылях нефтяных компаний. Можно даже пережить то, что при Байдене Соединенные Штаты уже по факту лишились статуса глобального игрока в энергетике. Трамп предрекает совсем страшное. Мы, говорит, в поставках нефти скоро будем зависеть от России и от Ближнего Востока. Ну, а там недалеко и до канистр Путина в качестве гуманитарной помощи непутевому вероятному противнику. Ну, а чё? Долг за ножки Буша платежом красен. Кстати, Трамп отсчитывает беды американской нефтедобычи от того, что Байден волюнтаристски решил вернуться в Парижское соглашение по климату. Это, говорит Трамп, чистое вредительство американской промышленности, весь этот экологический гвалт, что нож острый. Наши нефтяники, кстати, тоже волнуются. Топ-менеджеры Роснефти, Лукойла и Газпромнефти требуют от правительства отменить государственную экологическую экспертизу для проектов бурения скважин в российской Арктике. А это единственный государственный документ, который, по идее, призван предотвращать негативное воздействие промышленной деятельности на окружающую среду. Мы, говорят нефтяники, не то чтобы против природы. Мы, говорят нефтяники, против бюрократической волокиты. Процедура с документацией слишком долгая, а от этого страдает производственный график, производственные показатели. Остается недозагруженным Северный морской путь. Ну и, следовательно, снижаются доходы российского бюджета. Что тут можно сказать? Как это бывает в таких вопросах? Палка о двух концах. И природу беречь надо, и денег очень хочется. Но больше всего не хочется мутных спекуляций на модной нынче теме экологии. Вот, чтобы иметь свое мнение и понимать, о чем речь, читай книжку «Боевая экология». Ссылка под роликом. В наших краях в начале марта прогремели похождения новой звезды телевизионных ток-шоу, так называемого «Скопинского маньяка» Виктора Мохова. В 2000 году данный персонаж похитил двух девчонок, 14-летнюю и 17-летнюю, запер их у себя дома в Скопино, Рязанской области, и 4 года несчастных девчонок насиловал. В конце концов, все совершенно случайно вскрылось. Негодяй в какой-то момент утратил бдительность и допустил утечку информации. Дело было громкое. Насильника приговорили к 17 годам лишения свободы. Срок, безусловно, большой. Но он отсидел и вышел на волю. В связи с тяжестью содеянного на него на 6 лет наложены ограничения гражданских свобод. Ну, в частности, запрещено посещать публичные массовые мероприятия. Запрещено покидать Скопинский район. Ну, по факту, наверное, до конца жизни. Персонажу 71 год скоро стукнет. И вот, прямо с зоны, не успев даже толком заглянуть домой, этот красавец объявляется в столице нашей родины, в городе-герое Москве. Его, оказывается, пригласили выступить в популярном ток-шоу по телевизору. И даже заплатили за это 1,5 миллиона рублей. Возможно, ты скажешь, что это за лютый бред. А в кривом мире нашего медийного шоу-бизнеса так не скажут. Это же свобода слова, это хайп, это рейтинги. Как они любят говорить, новости – наша профессия. Ну так кто же российскому обществу больше опасен? Кто у нас большее зло? Преступник, пойманный, осужденный, отсидевший и заслуженно ущемленный в правах после освобождения? Или моральные уроды, для которых безнравственность и презрение к закону – норма жизни, которую они даже считают профессией? Ну и, наконец, итоги истории с памятником Дзержинскому. Поначалу московские богемные и околовластные граждане затеяли профанацию с электронным опросом «Невский или Дзержинский?». Позорный фарс так и не успел развернуться во всю ширь. Уже на второй день стыдобищу пресек мэр Москвы Сергей Собянин. Больно уж бездарно подчиненные этот фарс шили белыми нитками. В натуре ни украсть, ни посторожить. В сухом остатке вопрос возвращения памятника не решен и не закрыт. Он опять зачехлен и отложен до каких-нибудь лучших времен. Это во избежание пресловутого раскола в обществе. Ну, то есть, на самом деле, чтобы не будоражить душевный покой придворных сословий. А то им и так не сладко. Короче, как и следовало ожидать, неуклюже, но авторитетно сымитировано отсутствие проблемы. Спрашивается, зачем? Можно понять политическую установку на расчистку культурной среды от символов проклятого советского прошлого. Ну, допустим, при капитализме не нужны советские ценности подвижничества, личностного и общественного развития, единства человека со страной. При капитализме более актуальны ценности нормы прибыли и частного благополучия. Ничего не поделаешь. Новое время – новые песни. Только вот про что эти песни и про кого они? Про Колчака и Солженицына? Про Власова и бандеровцев? Безусловно, сегодня это достойнейшие образцы для подражания в известных обстоятельствах и с известными идеологическими установками. С такими героями удобнее мобилизовать малолеток на Майдан, на грабежи, на предательство. Ну, кто ж с этим спорит? А если опять придется родину всем народам защищать? Ну и какие святыни будут вдохновлять молодых добровольцев? Фэшн-бложек в Инстаграме? И кто эти новые песни-то исполнит? Да так, чтобы было лучше, чем у Вучетича и Эйзенштейна. У нынешних, жирно прикормленных властью мастеров культуры, лучше всего получается дырка посреди Лубянской площади вместо памятнику Дзержинскому. Ну, оно может и к лучшему. Пусть помолчат. Так и тебе, и отечественной культуре вреда меньше будет. А на сегодня все.